Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня понедельник, 24 ноября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. США и Украина заявляют о прогрессе в обсуждении нового плана Дональда Трампа по прекращению вооруженного конфликта между Россией и Украиной. Официальные лица Европы продолжают делать заявления об опасности российского военного вторжения в страны НАТО. Израиль ликвидировал жившего в Бейруте одного из лидеров проиранской группировки «Хизбалла». Также сегодня.
То есть вот вы приехали в город Выборг, вы пошли, купили билетик, чтобы подняться на знаменитую башню Святого Олафа за 500 рублей, и из них какая-то там 20 рублей из них пошли на нужды СВО.
Мосфильм и государственные музеи закупают для российской армии дроны, системы радиоэлектронной борьбы и оборудование для подключения к спутниковому интернету. Расследование русской службы «Радио Свобода». Все последние дни главной темой обсуждения на дипломатическом уровне, в средствах массовой информации, в социальных сетях, да и в частных разговорах было то, что одни называют новым мирным планом Дональда Трампа, другие — списком пожеланий Кремля, третьи — черновым наброском предложений, призванных вывести из тупика процесс урегулирования вооруженного конфликта России с Украиной. Согласно содержанию этого документа, Украине предлагается отказаться от подконтрольных ей территорий Донбасса и планов вступить в НАТО, согласиться с существенным сокращением своей армии. То есть, как я уже не раз отмечал, принять условия, которые ранее Киев называл совершенно неприемлемыми. В пятницу вечером президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к украинской нации. В нем он сказал, что украинцам придется выбирать между трудной зимой и потерей ключевого партнера. Очевидно, что Зеленский имел в виду Соединенные Штаты. В тот же день президент России Владимир Путин, подтвердивший, что прочитал список из 28 пунктов, содержащихся в документе, отметил, что Россия готова продолжать войну.
В целом, нас это устраивает, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, в ходе вооруженной борьбы. Но мы, как я многократно уже говорил ранее, готовы и к мирным переговорам, к решению проблем мирным путем. Однако это требует, конечно, предметного обсуждения.
Это был Владимир Путин. Свое желание продолжать боевые действия Россия подкрепляет ежедневными ударами по Украине. В Харькове до 4 возросло количество погибших в результате налета в субботу российских БПЛА на жилые кварталы, сообщил мэр города Игорь Терехов. Пострадали по меньшей мере 17 человек. В Чернигове 2 человека получили ожоги при пожаре частного дома. Возгорание началось в результате падения российского дрона типа «Шахет», отмечается в сообщении местных властей. В результате продолжающихся ударов российских войск по объектам энергетической инфраструктуры по всей Украине сегодня проводятся очередные отключения электроэнергии для домохозяйств и промышленных объектов по ранее разработанному графику, информирует Укрэнерго. В Херсоне сегодня утром при обстреле Днепровского района города российскими войсками погибла местная жительница, ей был 61 год. По данным главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокурдина, еще одна женщина пострадала. Всего в течение суток воздушным ударом и артобстрелом подверглись 30 населенных пунктов региона. Но вернусь к так называемому мирному плану Трампа, содержание которого на сегодняшний день, еще раз это подчеркну, официально не объявлено. Однако Трамп уже потребовал от президента Зеленского дать на него свой ответ до четверга 27 ноября. При этом президент США заявил, что в план могут вноситься изменения. Вот что он сказал журналистам перед отлетом из Вашингтона в свою резиденцию в Мар-а-Лаго.
Это ваше окончательное предложение Украине?
Нет, не окончательное. Нет, мы хотим прийти к миру. Все это должно было закончиться, это должно было случиться давным-давно. Война Украины с Россией вообще никогда не должна была начаться. Если бы я был президентом, она бы никогда не началась. Так или иначе, но мы должны ее закончить.
Это был Дональд Трамп. Журналисты также спросили его, что будет, если Владимир Зеленский откажется принять его план по прекращению войны в Украине. Президент США фактически ответил, что тогда Зеленскому придется воевать с Россией самому.
Ну, тогда он может продолжать. Тогда он может продолжать сражаться изо всех сил.
В одном из своих последних постов в социальных сетях Дональд Трамп также упрекнул Украину в неблагодарности, хотя практически в каждом своем публичном заявлении, начиная с февраля, когда между Зеленским и Трампом вспыхнула перепалка в овальном кабинете, Зеленский благодарит США и лично Трампа за поддержку. После первого шока от публикации пресловутых 28 пунктов и ощущения, что Украине предъявлен жесткий ультиматум согласиться или полностью лишиться американской помощи, стало понятно, что Соединенные Штаты все-таки готовы обсуждать планы и вносить в него какие-то корректировки. В воскресенье в Женеве состоялись переговоры делегаций США и Украины при участии представителей некоторых стран Европы. По итогам встречи стороны подготовили обновленную и уточненную, как заявляется, концепцию, которая, как подчеркивают в Вашингтоне, полностью поддерживает суверенитет Украины и поможет обеспечить справедливый мир. Конец цитаты. При этом детали, внесенных в план изменений, по-прежнему не раскрываются. Тем не менее, возглавлявший делегацию США государственный секретарь Марко Рубио заявил, что консультации в Женеве были лучшей встречей за все время обсуждения условий прекращения вооруженного конфликта в Украине.
Мы продолжаем вносить изменения, корректировки, надеясь еще больше сузить разногласия и приблизиться к тому, что будет устраивать и Украину, и, разумеется, Соединенные Штаты. Конечно, в итоге документ должен быть одобрен нашими президентами, хотя я довольно уверенно смотрю на это, учитывая наш прогресс. И, безусловно, существует еще и российская сторона, но, опять же, за последние 9 месяцев мы получили достаточно существенное понимание того, что действительно важно для них. Так что главный вывод такой – это очень значимая встреча. Вероятно, лучшая за все время этого процесса с момента нашего вступления в должность в январе.
Это был американский госсекретарь Марко Рубио. Украинскую делегацию в Женеве возглавлял глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он тоже излучал оптимизм и дал понять, что в ближайшие дни может состояться личная встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. В заявлении Ермака, кстати, тоже прозвучали благодарность Украины, США и Трампу.
Очень продуктивная первая сессия с уважаемой американской делегацией. Мы добились значительного прогресса и движемся к справедливому и прочному миру. Украинский народ заслуживает и желает мира больше, чем кто-либо другой на этой планете. Мы благодарим наших больших друзей, Соединенные Штаты и лично президента Трампа и его команду за их стремление к достижению этого мира. Мы продолжим работу, как сказал госсекретарь, и в ближайшие дни примем участие в обсуждении предложений. Мы также будем привлекать наших европейских друзей. Конечно же, последнее слово будет за нашими лидерами, президентами США и Украины. И я надеюсь, что нам удастся добиться существенного прогресса.
Это был глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, возглавлявший украинскую делегацию на переговорах в Женеве. Отмечу, что дата предполагаемых переговоров Зеленского и Трампа пока точно не определена. Белый дом также дает понять, что срок, которому Украина должна дать ответ на новые предложения США, может быть сдвинут. Тем не менее, как отмечается в сообщении агентства Reuters, Марко Рубио выразил надежду на то, что соглашение будет подписано 27 ноября, то есть к ближайшему четвергу. Кремль уже отреагировал на итоги переговоров в Женеве. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, сегодня отметил, что Москва пока не получала конкретных предложений по плану Трампа.
Мы пока не получали никакой информации. Мы, разумеется, очень внимательно отслеживаем те сообщения СМИ, которые обильно, так сказать, шли в прошедшие несколько дней из Женевы в том числе. Но официально мы пока ничего не получали.
То, что Кремль не получал официальную информацию относительно содержания и формулировок плана Трампа, Песков повторил в ходе сегодняшнего пресс-колла несколько раз. Он также фактически ушел от ответа на вопрос, кто может верифицированно подписать возможное соглашение о прекращении огня между Украиной и Россией, учитывая, что Владимир Путин в прошлый четверг фактически объявил нынешнее политическое руководство Украины во главе с Владимиром Зеленским нелегитимным. По словам Пескова, каких-либо договоренностей о встрече в ближайшие дни между российской и американской делегациями на данный момент нет. В рамочном плане, опубликованном в конце прошлой недели, есть и пункты, касающиеся экономики и экономической ситуации после окончания боевых действий. По сути, их два. Это поэтапное снятие экономических санкций, наложенных на Россию, и выплата репараций Украине за нанесенный войной материальный ущерб. Эти пункты комментирует экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
Начнем с последнего. восстановлением и развитием украинской экономики и инфраструктуры займется созданный США и Украиной фонд, вокруг которого было сломано немало копий. Напомню, что США должны получать половину прибыли от всех совместных проектов на территории Украины. В этот самый фонд должно поступить 100 миллиардов долларов из замороженных российских активов. Соответственно, половину прибыли от проектов, которые будут реализованы на эти деньги, должны получить США. Еще на 100 миллиардов должны скинуться европейцы, которые, к слову, про это пока официально ничего не знают. Повторюсь, что это тот максимум, который администрация Трампа, скорее всего, не получит. Хотя бы потому, что основная масса замороженных российских активов находится в Европе. И европейцам отдавать эти деньги в фонд, основным бенефициаром которого являются американские партнеры, совсем неинтересно. Как неинтересно и отдавать распределение подрядов на проведение восстановительных работ в руки тех же американских партнеров. Кроме того, ни 100, ни 200 миллиардов долларов может быть недостаточно. Сумма верифицированного, созданной под эгидой ООН и при участии Всемирного банка комиссии ущерба, уже перевалила за полтриллиона долларов. Но двинемся дальше. Предложение предусматривает поэтапное снятие санкций. Причем каждое из действующих сейчас ограничений будет обсуждаться и согласовываться индивидуально. То есть торговля пойдет в полный рост. Это меньше всего похоже на обещание немедленно снять международные санкции, которые каким-то неведомым мне способом сумели разглядеть в плане некоторые комментаторы. Главный пряник для Путина – это совместные проекты в области энергетики, обработки данных, искусственного интеллекта, разработки редких металлов в Арктике. Самое забавное, что финансировать эти проекты должен совместный фонд, очень сильно напоминающий тот, который займется проектами на территории Украины. И российская версия фонда должна получить остатки замороженных российских активов. Про европейских партнеров и тут ни слова. Но, с другой стороны, с какой стати в Белом доме будут думать про интересы каких-то там союзников? Союзников свои головы есть, чтобы о своих интересах подумать. И то, каким образом сформулированы экономические аспекты, лишний раз подтверждает тот факт, что весь пресловутый план Трампа – это не более чем приглашение к переговорам и заявка на желаемый максимум.
Комментарий экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 24 ноября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Как я тоже упоминал ранее, страны Европы не были проинформированы о выработке нового американского плана по прекращению войны в Украине. Сразу несколько лидеров стран ЕС и НАТО, ознакомившись с ним, выразили несогласие с целым рядом пунктов, в том числе касающихся территориальных уступок Украины России. Первоначальная версия так называемого плана Трампа предполагала и возвращение России в Большую Семерку, то есть опять превращение Семерки в Восьмерку. Однако, как подчеркнул сегодня федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц, все шесть европейских членов нынешней «семерки» не хотят сидеть с Владимиром Путиным за одним столом в рамках такого формата. Европа по-прежнему видит в России потенциального агрессора, который уже ведет против нее гибридную войну. Политики и военные аналитики не исключают и прямой агрессии со стороны России, причем уже в ближайшие годы, несмотря на постоянные утверждения Владимира Путина о том, что Россия никогда не будет этого делать. Израильский военный журналист и аналитик Сергей Ауслендер полагает, что Россия может напасть на НАТО и без объявления войны. Самой уязвимой в этом смысле он считает Эстонию.
По мне, вот, например, Эстония первый кандидат. Не Литва с Сувалским коридором, потому что Сувалский коридор – это проблематичная такая тема. Да? Там по левому флангу придется иметь Польшу при наступлении в сторону Калининграда. А вот Эстония, она отдельно, она как бы отгорожена. Финский залив, ее будет тяжело снабжать морем. Если там с помощью как бы дронов пресечь логистику из Латвии, то можно ее вообще отрезать от других стран Балтии буквально и таким образом ее вот как бы обескровить. И захватить кусок ее территории и таким образом осуществить так называемую стратегию факта. Когда мы ставим противника перед фактом, мы не объявляем войны, мы не объявляем никакую спецоперацию, мы вот захватили кусок территории, как было с Крымом. Все это теперь наше. Давайте, разговаривайте с нами. Ну, в самом деле, вы же не будете начинать Третью мировую войну со стратегическим ядерным оружием из-за какого-то куска эстонской территории. Ну, вы чего? Вы же в своем уме, правильно? Если исходить из сценария войны в Украине, то они, конечно, не готовы. Опять же, среди них есть страны, которые готовятся, скажем, страны Балтии или та же Польша, да, они там что-то наращивают, людей призывают, закупают какую-то технику там и так далее, да, проводят какие-то учения без конца и края. Понятно, что они их проводят там по большей части по старым лекалам, что называется, по старым сценариям, но тем не менее. Есть армии абсолютно небоеспособные, типа Бундесвера, например, туда-сюда еще, или там армии Испании или Португалии, которые, в принципе, вот можно считать, что их и нет. Но понятно, что ни испанцы, ни португальцы, ни даже с большей вероятностью немцы на своей территории воевать не будут. То есть война будет происходить в каких-то других локациях. Что касается дронов, то, конечно, нужно менять вообще всю концепцию применения армий, в принципе, да, то есть то, как было раньше, когда там пехота бежит, танки едут, стреляют, все это прикрывает артиллерия, все это уже не работает, с учетом наличия огромного количества дронов, FPV-дронов, дронов-разведчиков, дронов-камикадзе и так далее. Вот, скажем, завтра условно закончится война или там наступит какое-то долгосрочное перемирие. Больше миллиона человек, нахлебавшихся крови, которые ничего кроме как убивать не умеют и не делали последние годы, их что, возвращать обратно в мирную жизнь, да, когда они там зарабатывали огромные деньги, а тут как бы куда им, на завод идти, что ли? Ну, им куда-то будет применить. Вот, пожалуйста, вам применение такое. И плюс самое главное, на мой взгляд, вообще главная причина, это то, что российский режим вошел в такой период своего существования, в такое время, что он использует все вот это, весь этот хаос, насилие, войны, как форму управления государством. Это не потому, что им там сильно так уже хочется захватить Украину. Ну, коню понятно, что не получается уже. Или там захватить и дойти до Варшавы или до Берлина тоже не получится. Тоже понятно. Это такая форма управления государством. Они больше, кроме как вот насилия и войн, продуцировать ничего не могут.
Мнение израильского военного журналиста и аналитика Сергея Ауслендера. Фрагмент его интервью «Радио Донбасс. Реалии». Вы слушаете «Время свободы». Радио «Свобода» выяснило, что дроны, системы радиоэлектронной борьбы, оборудование для подключения к спутниковому интернету компании Starlink попадают к российским военным, в том числе через крупнейшую российскую киностудию, возглавляемую доверенным лицом Владимира Путина и режиссером Кареном Шахназаровым, а также через российские музеи. Делать это им позволяет специальное постановление правительства, принятое еще в 2022 году, для обеспечения нужд мобилизованных. Я беседую с одним из авторов расследования, журналистом Русской службы радио «Свобода» Сергеем Добрыниным. Как вообще возникла идея делать такое расследование и что удалось выяснить?
Ну, это более-менее случайная находка. Мы, на самом деле, изучали, кто в России закупает комплекты спутниковой связи Starlink, которые, как известно, достаточно легко приобрести в России через посредников, которые сами их закупают, например, в арабских странах. Ну, и мы обнаружили, что несколько культурных организаций, все они с формой собственности федеральной, государственной, унитарно-бюджетной организации культуры, или как-то так, я могу немножко путать в деталях. В общем, это государственные учреждения культуры, музеи и киностудии, что они закупают для нужд так называемой СВО всякое военное оборудование. Собственно, что удалось выяснить? Мы нашли четыре организации. Первая — это Мосфильм. Ну, известно, что глава Мосфильма Карен Шахназаров активно поддерживает войну в Украине. Он доверенное лицо Путина. Вот год назад он с Путиным встречался и рассказывал о том, как, значит, мы все за российскую армию. И он даже передал из запасов Мосфильма танки и бронетранспортеры, которые используются как реквизит для военных фильмов, он передал их российской армии. И вот Мосфильм, как выяснилось, за последние примерно полтора года примерно на 6 миллионов рублей закупил всякое военное оборудование. Это дроны, система РЭП, то есть это не просто какие-нибудь там ботинки или солдаты, носки, это именно то, что используется в военных действиях. И отправил их на фронт. И мы нашли, что еще три музея из Ленинградской области, почему-то все именно из Ленинградской области, занимались тем же самым.
А они как-то скрывают вот эту деятельность свою?
Но это интересно. То есть в случае Мосфильма у нас мало сомнений, что это именно инициатива снизу, то, что называется, что Шахназаров сам захотел это сделать. И существует закон, который был принят на фоне мобилизации, по которому действительно казенное учреждение имеет право закупать что-то для помощи армии. Закон был принят, потому что тогда была мобилизация, и мобилизованным не хватало самых простых вещей, от тех же носков до оружия, и для того, чтобы помогать, значит, мобилизованным, был принят закон, что местное казенное учреждение, то есть бюджетное, они могут свой бюджет что-то закупать. Но теперь этот, потом закон довольно долго почти не использовался, и теперь он используется почему-то некоторыми культурными учреждениями. Так вот, в случае Мосфильма, я думаю, что понятно, что это собственная инициатива, но, например, Выборгский объединенный музей-заповедник, в него входит, в частности, довольно известный Выборгский замок, одна из главных достопримечательностей Выборга, они потратили тоже примерно такую же сумму за год, и они это нигде не афишировали. Более того, мы изучили, скажем, соцсети руководства этого музея, не видно, чтобы они были активными сторонниками войны, чтобы они про это писали, потому что некоторые там устраивают какие-то мероприятия, гуманитарные сборы, всякое такое, здесь этого не было. То есть это было сделано тихо, И мы подозреваем, что это какая-то разнарядка, может быть, от губернатора Ленинградской области.
Получается, что государственные предприятия берут государственные же деньги и на них закупают...
Именно так. То есть вот вы приехали в город Выборг, вы пошли, купили билетик, чтобы подняться на знаменитую башню Стола Олафа за 500 рублей, и из них какая-то там 20 рублей из них пошли на нужды СВО, грубо говоря. Вы про это, конечно, ничего не знаете.
Моим собеседником был журналист-расследователь русской службы радио «Свобода» Сергей Добрынин. Вы слушаете «Время свободы». Израильские военные в воскресенье нанесли удар по району Дахия в Бейруте, где расположена штаб-квартира группировки «Хизбалла». Эта организация признана в США и Израиле террористической, однако в Ливане действует как легальная политическая сила. Как говорилось в сообщении канцелярии премьер-министра Израиля, целью точечного удара был один из руководителей «Хизбаллы», ответственный за вооружение организации. Его уничтожение подтвердил в специальном обращении израильский премьер Бенямин Нетаньяху.
Несколько часов назад Цахал ликвидировал Али Таптабаи, главу генштаба террористической организации «Хизбалла». Таптабаи – массовый убийца. Его руки по локоть в крови множества израильтян и американцев. И не случайно США объявили награду в $5 миллионов за информацию о нем. Таптабаи был высокопоставленным командиром в селе Радаун, том самом подразделении, которое готовилось захватить Галилею и устроить резню среди наших граждан. В последнее время он руководил возобновлением усилий «Хизбаллы» по перевооружению после тяжелых ударов, которые организация понесла в ходе операции «Пейджеры», уничтожения ее ракетных складов и, конечно, ликвидации «Насраллы». Я благодарю Цахал и службы безопасности за профессиональную, точную и успешную операцию, проведенную сегодня.
Это был премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху. Двумя днями ранее Нетаньяху заявил о ликвидации в секторе Газа 5 неназванных членов руководства палестинской группировки «Хамас», признанной в США и ЕС террористической организацией. По словам Нетаньяху, это было сделано в ответ на неспровоцированное нападение боевиков «Хамас» на израильских военных на контролируемой армией Израиля территории сектора Газа. «Хамас», в свою очередь, обвиняет Израиль в постоянном нарушении договоренностей о перемирии и в гибели мирных жителей Газа при израильских ударах. Группировка требует от международных посредников и ООН вмешаться и оказать на Израиль давление. А начальник Генерального штаба армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эйяль Замир выступил с обращением к гражданам в связи с серией увольнений высокопоставленных офицеров, которых он считает напрямую связанных с провалами армии 7 октября 2023 года, когда группировка «Хамас» совершила нападение на Израиль. Замир подчеркнул, что, вступая в должность главы Генерального штаба армии обороны Израиля, он взял на себя обязанность выполнить следующие неотложные задачи: привести Цахал к победе в войне, устранить угрожающие самому существованию государства Израиль опасности, вернуть заложников, а также укрепить доверие общества к армии и обеспечить, чтобы события 7 октября никогда больше не повторились.
Мои выводы дают ясную картину. Армия обороны Израиля не выполнила свою главную задачу 7 октября – защиту граждан государства Израиль. Это серьезный и беспрецедентный провал, связанный с принятием решений и действиями до и во время событий. Тот день является важным и многозначительным, и он должен служить нам компасом на будущее, к которому я намерен вести армию. В соответствии с этим я решил четко и строго изложить свои выводы в отношении некоторых должностных лиц, находившихся на своих постах 7 октября. Это решение нелегкое. Оно продиктовано моей обязанностью – найти баланс между системными и командными соображениями, с одной стороны, и потребностями Цахала в этот взрывоопасный период, когда угрозы существуют на всех направлениях, с другой. Нелегко принимать решения, затрагивающие людей, которых я глубоко ценю, которые посвятили свою жизнь безопасности страны, людей, с которыми я сражался бок о бок десятилетиями.
Это был начальник генерального штаба Цахала, генерал-лейтенант Эйяль Замир. Как сообщает израильское русскоязычное издание News.ru, бывший командир дивизии «Газа» уволен из Цахала, бывший командующий Южным военным округом завершит службу и будет отправлен в запас, бывший начальник оперативной бригады управления военной разведки в звании бригадного генерала тоже завершит военную службу, из резерва уволен бывший глава оперативного управления генштаба в звании генерал-майора. Тем временем тысячи израильтян в воскресенье воскресенье собрались в центре Тель-Авива на митинг с требованием создать независимую государственную следственную комиссию для расследования событий 7 октября 2023 года. Участники митинга заявляли, что комиссия, которую хочет создать правительство Бенямина Нетаньяху, носит политический характер и требовали формирования именно государственной следственной комиссии. Ну и последнее. На сегодня многократно критиковавший российскую агрессию против Украины лидер группы ДДТ Юрий Шевчук в эфире «Эхо» заявил, что ДДТ фактически запретили выступать в России. Вот короткий фрагмент его выступления.
Запретили выступать в России. Мы сейчас совершенно, ну, как бы не имеем никакой возможности давать концерты в нашей горячо любимой стране, в России. Мы в России поднимали огромные стадионы. А нас сейчас всего лишили. И посмотрите, Европа сейчас визы перестает давать нашему брату. А эти сынки этих депутатов и бюрократии московской, они спокойно живут в Европе. Их жены, любовницы, детки учатся в Кембриджах, в берлинских университетах, и никто их, блин, не трогает. Поэтому в Европе тоже все тяжелее и тяжелее выступать.
Это был лидер группы ДДТ Юрий Шевчук, как я уже рассказывал, на недавнем концерте в Лондоне. Шевчук спел песню «Ты не один» в поддержку группы «Stop Time», чьи солистка и музыканты были подвергнуты административным арестам за публичное исполнение песен так называемых иностранных агентов на улицах и площадях Петербурга. Вчера стало известно, что певицу «Stop Time» Диану Логинову, известную как Наоко, а также гитариста группы Александра Орлова отпустили на свободу после истечение срока их третьего уже подряд административного ареста. По сообщению целого ряда изданий, включая «Медиазону», Логинова и Орлов находятся в безопасном месте, предположительно за пределами России. По нынешним временам это, несомненно, хорошая новость.
Говорят, что у правой ноги длиннее шаги, и мы нарезаем круги, а я говорю, мы дойдем вопреки, там впереди огоньки. Просто не видно, пока руку упавшего ищет на ощупь рука, пока готовы идут большие зерна рука. Но я верю.
Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-каналах «Радио Свобода» и «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», а также на других популярных платформах подкастов. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».